Часть вторая. Крылья. Глава первая. Из света во тьму. Никто не мог точно сказать, как долго они находились в лабиринте. В кажущемся замкнутом пространстве бесконечного прохода чувство времени притуплялось, если не исчезало вовсе, а часы, у кого они имелись, работали настолько несогласованно, что ни на одни из них нельзя было положиться. Драворы в повседневной жизни умели обходиться без часов, но даже Джои сейчас пребывал в растерянности. Киванов сидел, прислонившись к стене, вытянув ноги поперек прохода, и с горькой гримасой на лице вяло жевал дравартакский пищевой брикет. Есть ему не хотелось, но надо же было себя чем-то занять. Время от времени он с надеждой посматривал на Джои, сидевшего напротив него, и сосредоточенно изучавшего черную пластинку ключа, извлеченного из корпуса механика. Дравор вертел ключ в руках, водил им из стороны в сторону, словно это была антенна пеленгатора, гладил пальцем то полированную плоскость, то узкий край. При этом он все время беззвучно шевелил губами, как будто произносил слова заклинаний. Судя по всему, дело у него не ладилось. Рядом с ним сидел Вейзель, подавленный и разбитый. Хотя никто не сказал ему ни слова упрека, он сам продолжал терзать себя, обвиняя во всех смертных грехах. Толку от него сейчас не было никакого. Берг прохаживался вдоль стены, постукивая по ней костяшками пальцев, как будто оценивая, можно ли ее пробить из гравимета. Прикрывая глаза от света руками, он пытался разглядеть что-нибудь за кажущейся прозрачной стеной, но не видел даже своего отражения. Кийск страдал от собственной беспомощности, от сознания того, что превратился в обузу для спутников. Несколько раз он собирался силами и пытался подняться на ноги, но от слабости у него кружилась голова, и он не мог сделать ни шагу. В сидячем же положении, несмотря на боль в раненой руке, его все время клонило в сон. Ему не давал покоя вопрос, сумеют ли механики отыскать их в лабиринте. Свет явился бы прекрасным ориентиром для врагов, объявись они вдруг. Впрочем, точно так же свет заблаговременно выдал бы и их появление. Давившая на уши тишина, вместо того, чтобы успокаивать, напротив, вселяла тревогу. Налитые свинцовой тяжестью веки снова упали Кийску на глаза. Он устал бороться со слабостью и сном. Ему хотелось снова оказаться в сияющем коконе, в котором он находился, когда Джои лечил ему обожженное лицо. Если со временем в лабиринте сплошной кавардак, то какая разница, сколько он просидит с закрытыми глазами? Минуту, две, час, день. Когда он открыл глаза, прошло, должно быть, совсем немного времени. Все находились на тех же местах, что и прежде. И все же что-то изменилось. Кийск пока еще не мог понять, что именно. Он уперся ладонью в пол и выпрямил спину. Что же произошло? Чтобы понять, требовалось сосредоточиться, стряхнуть дурманящее оцепенение. Кийск сжал здоровую руку в кулак и, стиснув зубы, изо всех оставшихся сил вдавил его костяшками в пол. На мгновение сознание прояснилось, радужные круги, крутившиеся перед глазами, растворились в воздухе. Кийск быстро осмотрелся по сторонам, стараясь зафиксировать в сознании мельчайшие детали того, что его окружало. Прежде чем марево вновь поплыло перед глазами, он успел заметить в непроглядном мраке прохода расплывчатое пятно, которое было не намного светлее окружающей его тьмы, но тем не менее выделялось на ее фоне. Кийск подтянул поближе лежащий на полу гравимет. Он негромко окликнул Киванова, и когда тот обернулся, жестом попросил его подойти. «Посмотри-ка туда!» Кийск рукой указал в ту сторону, где успел заметить серое пятно. «О, черт!» — Борис тихо присвистнул. «Что это, Ива?» Кийск молча пожал плечом. Киванов взял гравимет на изготовку и медленно, осторожно двинулся вперед. По пути он тронул за плечо Берга и велел следовать за собой. Ровная тонкая линия, отделяющая свет от тьмы, ползла на шаг впереди них, пересекая периметр прохода. Чем ближе Киванов и Берг подходили к загадочному пятну, тем менее четким оно становилось. Джои и Кийск, оставаясь на своих местах, с тревогой наблюдали за ними. Вейзель же по-прежнему не замечал ничего, что происходило вокруг. Наконец свет лег на то место, где находилось пятно, и стало видно, что это круглое отверстие в стене около метра диаметром. В лабиринте круглыми были только колодцы, ведущие на другой уровень. Киванов наклонился и заглянул в дыру. Сделав еще шаг, он исчез из поля зрения Кийска и Джои.
«Здесь, похоже, выход», — посмотрев на них, сказал Берг.
«Выход?»
Кийск, опираясь рукой о стену, поднялся на ноги.
«Куда? Куда он ведет?»
«Не знаю. Там темно».
Джои подбежал к Кийску, чтобы помочь ему идти. Кийск старался двигаться быстрее, но это у него плохо получалось. Прежде чем он и Джои добрались до того места, где ждал их Берг, Киванов вновь появился в проходе, выглянув из отверстия в стене.
«На дворе ночь», — радостно сообщил он. «Немного свежо, но все еще лето».
«Ты толком можешь объяснить, что там?» — раздраженно рыкнул на него Кийск.
«Так ночь же!» — обиженно ответил Борис. «Не видно ни черта. Но это точно не дровартакская территория, потому что под ногами трава. И не земля, потому что на небе две луны. И не пик 183, потому что там травы не было. Ничего более определенного я вам пока сообщить не могу».
Джои и Кийск наконец дошли до отверстия. В лица им пахнуло ночной прохладой и свежестью. Дравар, после нескольких дней, проведенных на сером дорожном покрытии дровартакского города, с наслаждением вдыхал запах влажной земли, свежей травы и листьев. Киванов заметил блаженную улыбку у него на губах.
«Нравится, Джои?»
«Да», — улыбнулся еще шире Дравар. «Но это не Дравар, какая-то другая планета».
«Так как же нам отнестись к факту неожиданного появления сего пути на волю?» — спросил Киванов у Кийска.
«Если бы еще знать, кто нам его открыл!» Кийск с сомнением прикусил нижнюю губу.
«Послушай-ка, Джои!» — с подозрением посмотрел Борис на Дравара. «А это часом не ты доигрался с ключом?»
«Не знаю!» — смущенно потупил взгляд Джои. «В какой-то момент я действительно почувствовал, что у меня возникает контакт с ключом, но это длилось недолго, всего одно мгновение. Не могу сказать с уверенностью, что это сделал я».
«Тем не менее, ты остаешься под подозрением», — строго погрозил ему пальцем Борис.
«Ива», — посмотрел он на Кийска, — «я думаю, нам надо выходить».
«А если вход после этого закроется, как мы снова попадем в лабиринт?»
«Нам нечего делать в лабиринте до тех пор, пока Джои не научится пользоваться ключом. Без него мы не сможем найти нужный нам локус. А когда Джои разберется с ключом, то сможет открыть вход в любом месте. Надо выходить, Ива. Другого такого случая может уже не представиться».
«Согласен», — коротко кивнул Кийск. «Кто-нибудь, поднимите на ноги Вейзеля».